Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 2 августа. С вами Ирина Чернова. И с удовольствием представляю интересные гости у нас сегодня, друзья. Вместе с нами отец Дионисий Поздняев, священнослужитель Русской Православной Церкви, протоиерей, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге, миссионер, специалист по истории православия в Китае. Опубликовал немало книг о православии на китайском языке. Здравствуйте, отец Дионисий.
Добрый день.
Отец Дионисий, ну, в первую очередь я вот хочу узнать, как вы попали в Китай? Ну, почему в Китае?
Это связано с благословением, которое я получил на проект, который, в общем, сам представил. С детства существовал интерес к Китаю. Это довольно типичный интерес для европейцев и для русских.
Но вы родились в средней полосе.
Я родился в Пскове, жил всегда в Москве. Угу. Отец из Москвы. И интерес, я должен сказать, характерен для всех европейцев, начиная с 18 века, то есть с 17-го, интерес к Китаю, как к чему-то неизвестному, к чему-то далекому, неизведанному. И в те времена, скажем, 17 век, к миру, который... будучи загадочным, еще ассоциировался с какими-то вершинами развития культуры и цивилизации. Во многом этот вопрос мифологический. Этот мифологический интерес, конечно, лежал и в основе моего детского и немножко наивного увлечения Китаем. Наивность со временем прошла, интерес стал более зрелым, он остался и сохранился. Я стал интересоваться темой православия в Китае, стал изучать этот вопрос.
Ну, то есть вы не случайно туда попали?
Не случайно. Я предложил это как проект нынешнему патриарху, тогда возглавлявшему отдел внешних церковных связей. И как раз это совпало с его до сих пор тоже сохраняющимся интересом к Китаю. И предложенный мой проект он одобрил, поддержал, благословил. И я стал заниматься китайской проблематикой в отделе внешних церковных связей, регулярно бывать в Китае, и в конце концов это привело к переезду в Гонконг.
Отец Дионисий, а впервые вы в Китае побывали, когда уже поехали со служением туда, или раньше бывали?
Я был священником, и первый мой визит в Китай был в 1994 году.
Уже священником.
Да.
Китай очень многочисленный своим населением. Вот на ваш взгляд, это благословение? Вот я как-то обращаю всегда внимание на то, что действительно китайцев очень много, они очень трудолюбивы. И такой народ улыбающийся, как я от вас уже услышала, оптимисты.
Есть такое выражение в Китае, что одно из сокровищ и достояний Китая – это его народ, и подразумевается здесь и многочисленность. Я думаю, что это можно рассматривать как какой-то дар Божий, и как всякий дар Божий, это то, что требует работы и развития. Дар не вручается просто так, чтобы им воспользоваться в наслаждение.
Но все-таки есть благословение на народе.
Можно и в таком ключе об этом говорить. У Бога есть, я думаю, благословение для всякого народа, и для всякого народа оно особенное. И особенное для Китая, в частности, особенность это проявляется в его ключевой роли, может быть, в мировой истории, в грядущей мировой истории, в многочисленности народа, в исторической глубине цивилизации, общества.
Особенности, да, исторические особенности. Есть, мы о Китае говорим уже не первый раз в наших передачах, именно о христианстве в Китае. Отец Дионисий, вот на ваш взгляд, можно как-то полагать, что у китайцев свой путь? Ну, трудно идет христианская проповедь в Китае, среди китайцев. Мы о проблемах, конечно, поговорим, я буду вас спрашивать.
А путь у каждого свой, с одной стороны. А с другой стороны, я бы уходил сейчас уже вот в эпоху 21 века от классического подхода, который говорит о просвещении или об обращении стран и народов. Сейчас ни одного народа христианского нет. даже те, которые были исторически христианскими, по большей части не христианские. Мы живем в постхристианском мире, когда очень возрастает на самом деле роль личности. И поэтому я бы говорил об обращении людей лично к Христу. Собственно говоря, любое обращение лежит в основе личного выбора всегда.
О, это точно.
И поэтому путь у каждого свой. Будет многочисленным число обратившихся к Христу или будет немногочисленным, это вопрос в известной степени даже второстепенный, с моей точки зрения.
Угу. Ну, ваша проповедь все-таки направлена на среди китайцев.
Среди китайцев, но когда мы говорим о китайцах, опять же, стараюсь уходить от того, чтобы свести это все к территории Китайской Народной Республики. Потому что Китай шире, чем Китайская Народная Республика.
О, да, конечно.
Это китайский мир за ее пределами, это китайская диаспора в Европе, в Северной Америке и в Азии. Это территории Тайваня, Макао, Гонконга, Сингапура. Это достаточно важно с точки зрения именно христианской проповеди, и с точки зрения истории христианской проповеди среди Китая. Даже первый христианский китайский храм появился за пределами Китая в Малайзии в новое время.
Проповедь среди китайцев и вне Китая тоже.
Вне материкового Китая. Сейчас мы уходим вот уже от этих жестких определений границ. Да, есть политические границы, но современный мир таким образом развивается, что эти границы более проницаемы, и миры за их пределами существующие более взаимосвязаны, чем это было раньше.
А вот каким образом проходит проповедь? Ну, может быть, вот от вашей общины есть миссионеры за пределы Китая, среди китайцев?
На самом деле и в самом Китае, и за пределами Китая. Ну, сейчас достаточно много мы делаем в интернете, что такое проповедь, что такое миссия. Шедше научить все языки по-славянски, да. Надо научить. Значит, нас должно быть, чему мы учим, должен быть какой-то материал. И поэтому мы работаем во многом над переводами, которые доступны во многом онлайн, доступны в интернете и доступны для тех, кто хочет говорить на китайском языке. Потому что, с моей точки зрения, ключевое понятие, как инструмент в деле проповеди в китайском мире, это использование китайского языка. Хотя это только лишь инструмент.
Для нас китайский язык сложен.
Китайский язык достаточно сложен для изучения, да, особенно если говорить хорошо и глубоко и красиво. Это требует усилий, профессиональных усилий и глубокого изучения, систематического.
Отец Дионисий, вы возглавляете, ну, как это сказать, центр или институт по переводам богослужебных текстов на китайский язык?
Ну, немножко скромнее. У нас есть издательство под названием China Orthodox Press. Это единственное православное издательство, которое занимается публикацией книг на китайском языке. И вот в течение уже более 10 лет мы над этим работаем.
А что переведено вот уже вами?
Переведены десятки книг, и я бы назвал несколько направлений этого перевода. Переводы катехизической литературы, миссионерские переводы, переводы богослужебных текстов. Вот это три основных направления, над которыми мы работаем. Некоторые мы делаем самостоятельно, некоторые в сотрудничестве с теми или иными институтами, которые тоже занимаются христианскими переводами на китайский, особенно в Гонконге.
Ну, тут вот, конечно же, интересно, насколько откликаются китайцы. Они приобретают эти книги, ну, или в интернете тоже делают заказы.
Интерес есть, и, в принципе, в Китае
к православию
растет интерес к православию, высок интерес к христианству вообще. Угу. Число принимающих крещение достаточно высоко, динамика такая вот высокая, особенно за последние 30 лет, скажем так. Даже есть такое выражение «христианская лихорадка», «Christian fever», особенно среди протестантских христиан или католических христиан, которые описывают взрывной рост интереса к христианству, особенно в материковом Китае. Эта инерция еще сохраняется, хотя сейчас тенденция к тому, чтобы более спокойный был рост, но тем не менее достаточно много людей ежегодно принимает крещение, как официально, так и неофициально, и в континентальном Китае, и за его пределами. И вот на фоне того, что китайцы уже относительно знакомы с католицизмом и с протестантизмом, потому что католическая церковь и протестантские достаточно много ресурсов всегда вкладывали в миссионерскую деятельность. Вот сейчас появляется интерес к православной церкви как к чему-то, что еще неизвестно. К тому, что, как многие уже понимают, является исходным христианством, первоначальной верой церкви, но, к сожалению, еще не вполне хорошо и известно представлено на китайском языке.
Я хочу напомнить о том, что у нас есть телефон. Друзья, мы сейчас в реальном времени говорим, можно присоединиться к беседе, задать свой вопрос, поделиться своим мнением.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Я напомню, номер для приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Мы говорим о православии, о деятельности православия за Великой Китайской стеной, можно так сказать, отец Дионисий. А вот можно поинтересоваться о специфике проповеди среди китайцев?
Думаю, что специфика такова, что многие из китайцев интересуются православием на фоне того, что они отталкиваются от привычного им мира, интересуются православием, интересуются христианством как чем-то, что выходит за рамки их обыденной жизни, в том числе традиционной культуры. Хотя современные китайцы достаточно плохо знакомы со своей традиционной культурой, они, в общем, довольно вестернизированные люди. Ну, во всем мире это так, особенно молодежь, все одеваются в одну и ту же одежду, все слушают одну и ту же музыку, едят приблизительно одну и ту же пищу. Сейчас ситуация не такова, как она была 150-200 лет тому назад. И,
вероятно, традиционные интересно даже больше приезжающим гостям.
Да, и это заметно в Китае. Иностранные миссионеры, это было довольно характерно для конца 19-го и начала 20 века, испытывая некое влечение, интерес к Китаю, пытались создавать что-то в китайском стиле, так скажем. Ну, подобное мы можем видеть в Западной Европе в интересе Шинуазри. Любой приличный герцог и король имел небольшой китайский павильон в своих угодьях и поместьях в Западной Европе. Вот и китайский дворец в Петербурге знаменитый, подтверждение тому же. А китайцы, наоборот, воспринимают свою традиционную культуру с точки зрения религиозной жизни, как нечто недостаточное. Те китайцы, которые ищут христианство, те, которые интересуются христианством. Я знаю многих китайцев, которые, для меня это было шокирующим откровением, например, предпочитают даже молиться на английском языке, например, да. Хотя китайский очень богат, китайский глубокий язык, на нем все может быть выражено и сказано очень красиво, очень поэтично. И английский кажется в этом смысле даже более простым языком, если не сказать по-другому, примитивным. И меня всегда, на самом деле, это немножко печалило. Хотя вот язык — это, в общем, второстепенная вещь. И культура тоже широко, если мы подойдем к этому пониманию, это инструмент. Это, в общем, второстепенный инструмент. И в тех или иных форматах культуры, будет это китайская стилистика, будет ли это западноевропейская стилистика или еще какая-то, вот звучание слова о Христе возможно. Дело в том, наверное, в подходе в том, что человек легче и быстрее воспринимает, какой формат ему более благоприятен для восприятия. А речь идет, конечно, о сути того, что мы говорим, не о форме.
И вот все-таки как подступить к китайской душе?
Вот с моей точки зрения, китайская душа не отличается ни от некитайской души. Вот душа несет в себе образ Божий. И образ Божий стремится к первообразу. Поэтому принципы универсальные. Люди ищут смысла в жизни, люди ищут благодати, люди ищут любви.
Отец Дионисий, а вот, кстати, слово «благодать», мне кажется, было сложно перевести на китайский. Или возможно?
Нет, все существует и в разнообразных вариантах. Китайский язык достаточно богатый, достаточно глубокий. Есть собственная духовная традиция, есть собственная лексика, достаточно продуманная, достаточно сформированная. Частично она может быть заимствована, так что тут проблем нет.
А какие-то христианские понятия все-таки было сложно перевести? Или, ну, вот богатство языка все позволяет перевести. Ну, будет ли понятно китайской душе?
Будет и понятно китайской душе. Все будет понятно. Вопрос в том, что нет единого стандарта христианского языка. Это связано с историей проповеди христианства, с тем, что приходили разные миссионеры из разных стран, переводили на китайский язык с разных европейских языков, и поэтому сразу возникло несколько разнообразных стандартов, и до сих пор мы не можем говорить о единстве христианской лексики на китайском языке. Но в современных условиях люди понимают, что даже два разных или три, скажем, разных слова, передающих на китайский понятие «Бог», это об одном и том же, хотя это по-разному звучит.
Угу. А проблемы все-таки какие вы бы назвали самые, ну, может быть, такие большие?
Я думаю, что для многих китайцев достаточно сложной проблемой, если мы говорим именно о православной проповеди, является незрелость общин. Китайцы довольно социально ориентированные люди. При том, что, в принципе, они интроверты, при этом они достаточно социально ориентированные люди. Люди, обращающиеся в православие через чтение что-то, иногда через какое-то личное или заочное общение, часто оказываются в ситуации, когда рядом нет христианской общины, православной общины, которая бы поддержала их самой средой своей жизни. Вот это одна из центральных проблем. У нас есть достаточно... Ну, можно сказать, много. Достаточное количество китайцев в разных городах православных, но они, в общем, разобщены в своей христианской жизни. Так вот, скажем, страдает вот именно это социальное измерение церкви.
Вы сказали интроверты. Это такая общая, ну, черта всего китайского народа?
В общем, это характерная черта, да, для Китая. Считается, что это одна из особенностей психотипа Восточной Азии, это и для японцев типично, и для корейцев.
Вот почему они могут углубиться и быстренько что-то смастерить, быстренько создать копию нового открытия.
Это люди, для которых важно соблюдение внутренних границ, с одной стороны, с другой стороны, люди, которым нужны какие-то условные механизмы в общении друг с другом. Да? Отсюда вот ценность ритуала в классическом Китае. Ритуал как средство коммуникации, для общепринятое, общеприемлемое. Для
а
того,
это как,
чтобы...
какие ритуалы?
В общем говорю о ритуале. Но вот в принципе это более-менее характерно для традиционного общества в Китае, который сохраняет еще при всем постиндустриализме и при всем современном развитии сохраняет еще одновременно со всем с этим и черты уклада аграрного и традиционного общества, вот существуют какие-то условности, которые принято соблюдать в коммуникации между людьми, в быту. Но здесь нет ничего неожиданного или непривычного для нас, потому что у нас тоже какие-то условности существуют, может, в других формах, но они есть. Это,
ну, конечно,
обязательно,
да,
присутствует.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Да, ну, интересная тема, но все-таки вот я хотел бы немножко остановиться на вопросе. Вот мне почему-то не кажется, что культура — это только инструмент. Вот мне кажется, что вот, ну, Христос, он как бы стучится в дверь, как вот в Ладикийскую там церковь в Откровении, да, на чем-то похоже как раз на каких-нибудь буддистов, там не холодно, не горячи. Ну, вот, но Христос ходит, не повреждая печати детства, то есть он не нарушает доброе в культуре, да, и, по-моему, в этом смысле там, ну, жертва Авеля или там дар волхвов или дело доброго самарянина, они равны, да, и вот это, мне кажется, еще, что каждая культура, она заповедь, ну, и вот не убий, да, слезущую кровь со зверя человека убивающего, она выражает, и как раз вот в своей тональности радуги, ну, и как раз вот проповедь, мне кажется, православная должна это сохранять, как бы, должна соединяться как часть расписки христианства и культуры местной.
Спасибо, Дмитрий, за отклик.
Я думаю, что культура — это все-таки метод. Здесь нет противоречия, и мы не противопоставляем христианство и культуру, и христианство всегда способствовало развитию культуры, но именно как метода проповеди Слова Божьего. Эта культура может иметь самые разнообразные формы, но суть, естественно, с точки зрения церкви, с точки зрения христианства, всегда неизменна.
Так вот, я уловила, Дмитрий сказал, буддист не холоден, не горяч. Отец Дионисий, нужно ли проповеднику-миссионеру, который отправляется в Китай, ну, как-то познакомиться с буддизмом, чтобы иметь представление?
Это не будет лишним, конечно, потому что это какие-то достаточно устойчивые религиозные взгляды большой группы населения. В Китае не было никогда единой доминирующей религии, но буддизм оказывал значительное влияние на развитие культуры страны, на развитие общества, и до сих пор буддистов достаточно много, может быть, больше среди верующих, чем прочих.
Может быть, поэтому и в целом они интроверты, благодаря таким буддийским, нет?
Веяния. Может быть, даже наоборот. Может быть, им приемлем буддизм в силу их интровертности.
Отец Дионисий, вот можно я спрошу о конференции, в которой вы участвовали, «Православное сознание и боевые искусства»?
Это не моя профессиональная тема, но я был одним из организаторов вот этого форума, и что помню, готов, конечно, рассказать.
Ну вот как-то можно связать миссионерство и боевые искусства в Китае?
Ну, может быть, на поверхности. Существует, как вот на поверхности, существует достаточно много православных христиан, которые интересуются восточными боевыми искусствами. Вот это та сфера, в которой это можно связывать, наверное. Да? Для них всегда встает вопрос, насколько духовные практики, которые сопряжены с восточными единоборствами, по крайней мере, источники происхождения, да, насколько эти духовные практики, до какой степени, в какой мере сочетаемы с христианской жизнью.
А вот китайские боевые искусства, они как-то окутаны, ну, может быть, буддийским сознанием?
Не буддийским, наверное, как таковым. Скорее вот даосским таким и натурфилософским. Даосским. Естественно, там есть понятие энергии, с которыми они работают. И я вот, как я говорю, не специалист, потому что я никогда не занимался восточными боевыми искусствами, поэтому это будет дилетантское мнение.
Не опасно ли нашему человеку приобщаться к таким искусствам?
Я думаю, вопрос о степени границ. Я думаю, что существуют какие-то границы, которые я не могу сейчас назвать и определить, не будучи мастером и специалистом, которые действительно переходить не стоит, которые опасны. Как кажется, они лежат в области, связанной с концентрация внимания, дыхание и вот этими вот упражнениями, вот связанными с этими функциями.
Ну, кажется, ничего опасного нет.
Кажется, что есть на самом деле. Да. Вот я помню из этой конференции, что существуют вот эти определенные пределы, и высказывались мнения и точки зрения, которые говорили о том, что за пределами каких-то форм у нас неизвестна и, может быть, небезопасная почва. Если мы просто подходим к восточным боевым искусствам как к комплексу упражнений, да, более физическому, чисто внешне, то это не опасно. Но вопрос в том, с точки зрения классических боевых искусств, насколько это аутентично. Может, для них это просто вот физкультура. Вот как сейчас все, что называется йога, на самом деле йога не является. Это только так называется для рекламного хода.
Понятно. Отец Дионисий, а когда ставят границы китайцы? Они общительный народ, улыбающийся, оптимистичный. А вот что может вызвать то, что китайцы поставят границы?
Вопросы, касающиеся семейной жизни их. Это глубокие внутренние вопросы.
А какой уклад у них вообще принят семейный?
Ну, достаточно закрытый. Семейный уклад, вот это родственные близкие отношения, все, что похоже для традиционного общества характерно, то существует и в Китае. При этом нужно сказать, что по многочисленности китайцы, в общем, всегда вынуждены были уметь жить в таком многолюдном коллективе, поэтому они выработали какие-то форматы сосуществования. Да? Они достаточно хорошо умеют взаимодействовать друг с другом, существует много социальных связей, да, будучи интровертами, они еще и как-то вот социально коммуникабельны при этом. Но, кстати, признак того, что китайцы большие интроверты, это огромная востребованность интернета и огромное значение социальных сетей. Намного более высокое, чем в Западной Европе, намного более высокое, чем в Америке.
Я прочитаю вопрос от Елены. Отец Дионисий, скажите, пожалуйста, если среди ваших прихожан те, кто является буддистом или еще другой восточной религии?
Ну, прихожане, вот, по может... определению, прихожане по определению люди православные.
То есть это несовместимо?
Есть, наверное, ну, есть какие-то неправославные люди, интересующиеся христианством, но они не наши прихожане. Они могут заходить, интересоваться, что-то спрашивать, но прихожанами они становятся тогда, когда они начинают ходить в наш храм постоянно, имея в виду, в конце концов, крещение.
Отец Дионисий, появляются китайцы-прихожане?
У нас от четверти до трети наших прихожан в Гонконге – это китайцы. И мы общаемся и с китайцами в материковом, континентальном Китае. Это интерес есть.
Мужчины, женщины по преимуществу?
Больше, наверное, мужчины.
Больше мужчины?
Ну, женщин тоже.
Женщины, ну, тоже в Китае есть. Женщин меньше.
В Китае женщин меньше, да, в целом. Да.
Поэтому?
Может быть, трудно. Я не могу пока... уловить закономерность, у нас не так уж много прихожан китайских.
А приходят семьями, китайские семьи?
Обычно это индивидуальный выбор.
Все-таки индивидуальный.
Да. Обычно это индивидуальный выбор, конечно.
А сколько вот храмов примерно сегодня в Китае? Как можно сказать?
Не такой простой вопрос, как кажется. Существуют храмы Китайской автономной православной церкви, существуют неофициальные общины православные, существуют те, которые имеют канонический статус, существуют те, которые его не имеют. Но в общем я бы сказал, что примерно в материковом Китае в 7-8 городах у нас более-менее регулярно совершаются богослужения.
Ну, это построенные храмы.
Нет, не обязательно.
Не обязательно.
Не обязательно.
Мне просто вот интересно, храмы православные, такие классические постройки.
Есть храмы, в которых не совершается богослужение, либо потому, что там нет священников. Да. Есть храмы классической православной постройки, которые не принадлежат православным общинам. Например, в Шанхае, где несколько раз в году может совершаться богослужение. То есть вот ситуация очень разнообразная. Это такой деликатный вопрос.
А вот по какой причине в православном храме там не совершается богослужение?
Ну, например, по причине отсутствия священника. Это одна
вот
причина.
Вот только поэтому.
Вторая причина может быть потому, что этот храм не принадлежит православной общине.
Угу. Принадлежит государству.
Ну, муниципалитету, да, скажем.
Каким-то. И что там происходит? Ну, какая культурная ценность?
А когда что? Вот существуют храмы в Шанхае, в которых в свое время были то биржи, то рестораны, а сейчас, например, музеи, да, или там автосалоны, вот все что угодно, склады.
Ну, жаль, когда так.
Жаль, безусловно, жаль. Причина в том, что православные общины были недостаточно мощными, и в итоге культурная революция, которую институционально церковь разрушила, она разрушила и эти общины. И только в нескольких местах они смогли обратиться к властям с просьбой возвратить им имущество или восстановить. Так произошло в Синьцзяне, так произошло в Харбине, во внутренней Монголии. А, например, в Пекине и в Шанхае люди не смогли этого добиться и даже собраться для этого. Или, скажем, в центрально-китайском городе Ухань тоже не смогли об этом даже поставить вопрос. Вся проблема во внутренней слабости православных общин, православной церкви Китая сейчас. Она существует, она официально разрешена в определенной юридической форме, поэтому широко распространенный взгляд о том, что православие в Китае запрещено, это ошибочный и глубоко неверный взгляд. Мне, к сожалению, приходилось его встречать довольно часто.
Вот этот взгляд, может быть, мешает священникам туда ехать? Или на сегодня достаточно?
Не только этот взгляд. Я сказал бы так. Официально миссионерская деятельность иностранных священников в Китае, в континентальном материковом Китае, законодательно не разрешается.
Отец Дионисий, вот вы когда приехали на служение в Китай, ну, сложно было или как-то легко среди китайцев.
Мне не было сложно, но это, видимо, моя личная специфика, потому что я любил и люблю Китай, и мне было все интересно и достаточно легко. Но не значит, что это по умолчанию будет так для всякого.
Ну, вообще, по большому счету, дружелюбный народ.
Китайцы, по большому счету, дружелюбный, достаточно эмоционально отзывчивый и достаточно открытый народ, как народ. С ними, в общем, несложно находить общий язык, и в числе положительных черт я бы назвал хорошую память о том добре, например, которое им было сделано. Да, они ценят, в общем, ценят проверенные отношения. В общем, они достаточно дружелюбны к иностранцам. В целом, в обществе континентального Китая существует проблема доверия. Проблема доверия друг к другу, проблема доверия народа к властям — это тоже существующая проблема. И иногда иностранцам открывается как-то даже быстрее. Так что вот общение, мое личное общение с китайцами никогда не было затруднено.
Отец Дионисий, ну, нам нужно как-то лучше узнавать этот народ. Мы же соседи, и скоро, возможно, еще теснее будем так рядом работать.
Я думаю, это очень важно. К сожалению, знание о Китае в России поверхностное. Я бы сказал, что китайцы несколько лучше представляют русских. И в целом российское общество, хотя, конечно, есть стереотипы и не всегда правильные, но это несопоставимо, как мне кажется, с теми стереотипами, которые у русских существуют по отношению к китайцам.
А что они думают о нас, кстати, отец Дионисий? Или что говорят?
Довольно сложно обобщать это, потому что разные сферы в обществе существуют. Есть русисты, есть эксперты, которые достаточно адекватно ситуацию оценивают. Потом, опять же, смотря какой сферы мы будем касаться, экономики или политики, или культуры, или религиозной жизни, или военной сферы. Вот тут немножечко надо уточнить вопрос.
Ну, в целом, они хорошо к нам относятся.
Одним словом, в целом отношение к России положительное, но сейчас оно уже немножечко меняется, скажем так, с отношения младшего брата в сторону старшего, которое было, видимо, распространено в 50-е годы, вот на противоположное уже немножечко свысока смотрят.
Свысока.
Многие немножко свысока, да. Потому что Россия для многих в современном периоде своей истории, последние там 20-30 лет, это история падения влияния, так скажем. Влияние в мире, влияние на Китай. И это для многих китайцев пример неудачного социального развития, так скажем.
Понятно. Отец Дионисий, ну мы недостаточно знаем китайцев. Вы вот что бы нам рассказали о них? Вот что важно знать? Ну вот сейчас, насколько можно, поделитесь, пожалуйста, что нам важно знать о наших соседях?
Я думаю, что важно знать какие-то вот условности общения и то, что касается вот вопросов этики и китайского этикета, то, что может быть принято или не принято в обществе. В общем, наверное, чуть-чуть большее внимание, с моей точки зрения, стоит уделять соблюдению границ между людьми. Иногда русские могут показаться китайцам не очень вежливыми людьми в силу того, что они легко нарушают границы какие-то, те или иные.
Ну, пример можно какой-то?
Я затрудню сейчас конкретным примером, я постарался обобщить.
Ну, в общем-то, понятно, да, что стоит какие-то границы, рамок придерживаться. А вот о традициях Китая вот можно узнать. Сегодня в Китае больше все-таки чай популярен или кофе тоже?
Чай популярен всегда, и он будет популярен всегда, но растет популярность кофе.
О таком приземленном.
Растет популярность кофе, и интерес к кофе – это признак, скажем так, принадлежности к какому-то, скажем, интеллектуально развитому классу, элите. Чай — это традиционный напиток, там тоже есть своя очень тонкая культура, естественно, и в мире ее знают и ценят, но это вот свое родное. А кофе — это то, что ассоциируется с открытостью вовне. Это значит, человек, который употребляет кофе, он открыт к миру, к коммуникации с миром, к влиянию мира на него и, соответственно, к своему влиянию на мир через эту платформу огромное количество кофеин, качество их растет и улучшается. Но Китай повторяет тот же путь, который уже прошла Япония и который прошла Корея. И в Корее, и в Японии огромное количество кофеин. Я думаю, что уже больше там пьют кофе, чем чай. Не думаю, что так будет в Китае, но кофеин огромное количество.
Популярнее, чем вот такие церемонии чаепития, о которых мы узнаем, слушаем, китайское
чаепитие. В Китае нет такой уж детализированной церемонии, так как она, скажем, сохранилась от древнекитайских времен и развилась в Японии. Но в Китае есть обычай все-таки пить чай, хотя на чай смотрят как скорее на не просто на расхожий напиток, а как на лекарственный напиток. В принципе, у китайцев есть взгляд на еду.
Мудрость какая.
В принципе, у китайцев есть взгляд на еду как на лекарство, да, как на то, что может быть полезно или не полезно. Вот такой немножко утилитарный, да.
Но это правильно.
Это существует, это не глупо, это мудро, это разумно. Отчасти это связано с тем, что в Китае всегда было не очень много ресурсов, и поэтому знание о тех ресурсах, которые содержат тот или иной продукт, оно для них было очень ценным знанием.
А вообще основное питание китайцев – это что?
Традиционный рис, свинина. Вот я думаю, самые распространенные такие базовые вещи – рис, немного пшеницы тоже есть, и кукурузная мука, но рис – это чуть-чуть более зажиточные люди себе могут позволять. Свинина, как самое дешевое мясо.
Ну, да. Это такое отвлечение было. Вот, вернемся к главному самому. Отец Дионисий, вы сказали, ну, такая черта китайского народа есть, они, конечно, помнят о добрые какие-то поступки. А вот что является грехом для китайца?
Любые действия, которые дискредитируют их род, как родственников, так и семью, это достаточно сильное оскорбление по отношению к родителям, не забота по отношению к родителям.
Они вот так ценят, да, всех своих.
Небрежение по отношению к родителям, их забвение, к усопшим тоже. Это достаточно серьезно все. А плюс, я бы сказал, в континентальном Китае, в принципе, достаточно укоренено почитание принципа власти, поэтому какая-то оппозиция власти и противостояние власти обычно является предосудительными моментами для среднестатистического китайца.
Законопослушные.
Довольно законопослушные, да. По большому счету, да.
Вольности какие-то не допускаются.
Они привыкли...
Они осуждаются.
Да. Предосудительно к этому относятся. Да, они привыкли к регулирующим правилам. Да. Это гибкая сфера достаточно, регулирующих правил. Там много правил размытых, и законодательство так построено, что любые сформулированные законы в итоге в Китае являются скорее отражением сложившейся практики. Но уж если они сформулированы, они достаточно четко действуют. Вот. И нарушать законы, ну, это не принято, так скажем, да.
Вот, видимо, поэтому трудно им принять, ну, вот понятие жертвы, которое есть в христианстве.
Я думаю, это одна из сложностей, да, потому что это всегда...
Вот с Диной Дубровской об этом немножко говорили.
Это всегда конфликт и кризис. Это всегда конфликт и кризис, через которые нужно пройти. А китайцы в силу своей интровертности, они стараются максимально избежать любых конфликтов и кризисов и, наоборот, прийти к какому-то компромиссу. Вот это их обычная стратегия.
Все-таки, когда они принимают христианство, ну вот что их в первую очередь привлекает? Они принимают все-таки жертву?
Конечно, да. Невозможно вот не принимать христианство, невозможно принимать христианство, не приняв жертву как таковую, да. Ну и жертва как жертвенность, не жертва как откуп какой-то, который ты даешь, а жертва как жертвенность.
Ой, отец Дионисий, вообще как-то осознать вот эту жертву Христову, наверное, и нам-то мы тоже до конца затрудняемся.
Конечно, в народе довольно много магического какого-то такого отношения, еще и смешанного с представлениями типичными языческого мира. Эта тема общая не только для России, она и в Западной Европе присутствует, и в католицизме она есть. Отчасти протестантизм, такая народная религиозность, она часто сопряжена с какими-то языческими моделями поведения.
Так вот еще, чтобы как-то лучше понять наших соседей. Отец Дионисий, вы сказали, что по большому счету это сегодня светские люди, особенно не приобщенные к какой-либо религии. Тогда проповедь все-таки легче среди таких людей?
В каком-то смысле да, потому что подорванная основа традиционной культуры и в сфере поиска смысла в жизни, ослабленность вот этой традиционной культуры, она как раз для распространения христианства создает достаточно благоприятную почву. Люди ищут смысл жизни, не находят его в своих корнях в полной мере и обращаются к тому, чего они не знают.
Ну, Тибет — это отдельная.
Тибет — это отдельная история, хотя это отдельная территория Китайской Народной Республики, политически это Китай, но это другой народ, это другой мир.
Другой народ вот совершенно.
Абсолютно другой народ. Этнически другой, по языку другой, совсем другой.
А вот все-таки можно ли проповедовать среди буддистов, действительно религиозных?
Можно, но я думаю, что это достаточно сложно. Есть какие-то, я не знаю, честно говоря, какие были у православных опыт, так скажем, проповедь среди буддистов. Но у нас буддисты живут в Калмыкии, в Туве и в Бурятии, и там они еще немножечко смешаны с шаманизмом. Вот это не такой чистый буддизм. И буддизм неоднороден. Тибет — это тоже такой достаточно шаманизированный буддизм. Вот. А буддизм Тайваня или буддизм Таиланда, он другой. Такой вот рафинированный интеллектуальный буддизм. Это все достаточно сложная почва для проповеди, хотя есть примеры попыток проповеди западных христиан. Но она не может быть названа достаточно успешной, мне кажется.
Кстати, вот в своей страничке вы сейчас упомянули о шаманизме у нас. Вы написали, что шаманизм претендует на очередную конфессию.
Вот неожиданно,
на пятую конфессию.
Неожиданно появилось такое, вот неожиданно появилась такая вот новость. И курьезная, с моей точки зрения, это курьезно немножко звучит. И вот не думаю, что это приведет к каким-то серьезным последствиям, но я счел для себя возможным опубликовать эту новость с определенными комментариями у себя в Фейсбуке.
А почему они не будут такой большой ветвью религиозной?
Да, потому что они непопулярны и немногочисленны. И, собственно говоря, вклад шаманизма в развитие культуры России микроскопичен.
То есть должен быть вклад.
Я думаю, да. Для того, чтобы было общественное призвание, да, должен быть вклад. И как бы равноправие религии, вот эта концепция равноправия религии, в общем, не говорит об их равноценности. Не подразумевает их равноценность.
Отец Дионисий, а вот как вы оцениваете? Или нужно быть, конечно, специалистом, но все-таки как распространяют свои, те же боевые искусства сегодня китайцы в России?
Вот правда, они специалисты.
Насколько широко?
И с моей точки зрения...
Кто дальше зашел?
Русские.
Православие в Китай или китайцы?
Я думаю, что русские в России больше распространяют боевые искусства, чем китайцы, на самом деле. Я не знаю, не будучи специалистом, я не знаю, какие китайцы и как здесь занимаются продвижением своих боевых искусств. Я знаю, что многие русские, в том числе и православные, этим занимаются. Вот.
Вообще китайцы, по-видимому, держат себя очень осторожно, соблюдая границы.
Где, в каких ситуациях?
Например, в России.
Я бы сказал так, похоже, что осваиваясь в России, осваивая Россию, как и всякое новое пространство, китайцы идут методом на ощупь, переходя вброд какой-то ручей с неясным дном, пробуя на ощупь вот эти камушки подводные, которые существуют, да, и делают окончательный шаг тогда, когда они уверены в том, что этот шаг надежный, но пробуют в разных направлениях.
А в России китайцы приходят в православные храмы?
Да, есть, но немного. Это больше культурный интерес, иногда под влиянием семей, если это случай смешанных браков, иногда под влиянием изучения культуры. Но я бы так сказал, что пока со стороны Русской Православной Церкви не создана для этого благоприятная среда, хотя сейчас ведутся пока разговоры, скажем так, о ее создании, да, но реально сделано слишком немного.
Отец Дионисий, ну вот еще интересно, готовятся ли священники китайцы?
Да, у нас проходят есть студенты, обучение, обучающиеся в духовных школах.
В России?
В России, и не только в России. Я думаю, что тут надо шире смотреть, и китайцев, которые не знают русский язык, например, а знают английский и интересуются православием, я думаю, что почему бы не учить их в Америке. Там тоже есть хорошие православные семинарии, и не надо тратить 5 лет на изучение русского языка. Вопрос, язык — это инструмент в данном случае. Но в России тоже есть китайцы, которые учатся в семинарии с разной степенью успешности. Есть уже даже рукоположенные священники среди них. Хотя я не назвал бы это таким слишком широким и массовым явлением. Оно достаточно новое вообще для православной церкви. И учебным духовным школам самим нужно немножечко перестраиваться, вот, решая задачу обучения китайских студентов. Там есть своя специфика и возникают свои вопросы.
Отец Дионисий, а вот все-таки что ищут обычно китайцы? К чему они стремятся?
Какие китайцы? Вот сложно всегда обобщать.
Да, сложно, действительно. Потому что
когда вот мы говорим китайцы, я сразу говорю, какие? Китайцы Китайской Народной Республики, Тайваня, ну, Макао,
вот там, где
Гонконга,
вы служите, там,
зарубежье.
Где
какие китайцы? Крестьяне или горожане? Образованные или безграмотные? Северяне или южане? Они все разные. Их очень много.
Действительно, все индивидуально. Но вот какие-то общие черты бывают. Вы же сказали, что интроверты в основном.
Ну, есть такая специфика. Чего люди ищут? Вот обычные, не китайские, вполне такие универсальные, общечеловеческие стремления, или даже, скажем так, идолами их назовем. Земного благополучия, богатства, здоровья, счастья.
Земного благополучия действительно все люди желают. Даже если знать, что быть уверенным в том, что потом будет Царствие Божие, мы на него надеемся, верим, но тем не менее, конечно же, земное благополучие, оно желаемо.
Да, и я бы не назвал это специфической китайской чертой.
Нет, это не специфическое.
Вполне общечеловеческое. И поэтому, с моей точки зрения, в общем, китайцы не так уж сильно отличаются от некитайцев.
Ну, точнее, может быть, поинтересоваться, вот китайцы все-таки начинают принимать вот Царство Божие, веру в него.
Некоторые из них.
Некоторые из них.
Да.
Отец Дионисий, вот чтобы вы... Ну, у нас мало времени остается, мне просто хочется еще какие-то черты узнать нашего соседа Китая. Что еще вот нам стоит знать обязательно, учитывать? Нам, христианам, нам здесь живущим.
Я думаю, нужно знать немножечко историю русско-китайских отношений, потому что китайцы памятливы на историю, у них есть, в общем, историческое сознание, хотя есть своя историография и трактовки событий, которые могут отличаться от наших. Но, скажем, все китайцы как один знают, что Россия воевала с Китаем в 1900 году, и русские войска осаждали Пекин и вошли в него. Россия была в числе империалистических держав, которые... совершили, как они говорят, агрессию против Китая, имея свои империалистические интересы. Да. А русские об этом совершенно сейчас не знают. Вот для них это откровение, оказывается. Существует своя русская мифология о том, что вот где мы у нас с Китаем всегда были дружественные, безоблачные отношения, не было никаких столкновений, никаких военных конфликтов, были и военные конфликты. Вот. И я думаю, что знание об этих военных конфликтах и противоречиях
это важно,
для того, чтобы избежать повторения этих конфликтов в будущем.
Отец Дионисий, мы уже должны останавливаться. Хочется пожелать успеха вашей общине, вашей деятельности. Благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам.
Спасибо большое.
Друзья, всего доброго.
До свидания.